Так, потом, значит, что еще? Есть много таких высказываний. Я и отец одно, видевший меня видел отца, правда же? То есть много достаточно встречаемо в тексте Священного Писания. Но знаете, что интересно? Что когда возникла арианская ересь, и был создан Вселенский собор по инициативе императора Константина Великого, а это личности великого человека Константина, мы когда-то уже с вами говорили, помните, насколько мудро политически он действовал, когда боролся, значит, вот за христианство с язычеством. То есть сам он не снимал себя до конца, значит, звание верховного мага, сам он крестился перед самой своей кончиной и был похоронен в одеждах новокрещенного, но в то же время ревность к православию, к христианству у него была великой. И вот он в Никее собирает собор в 325 году, значит, очень неудобное место Никея. И что, с одной стороны ариане, с другой стороны, значит, вот православные. И вот хочу вам очень сказать, может быть, для вас такой прозвучит он интересно, но с помощью Священного Писания, Писания Священного, да, ни та, ни другая сторона не смогли подтвердить истинность своих заверений, понимаете, да? Хотя, конечно, вот, значит, вот, если, значит, современные, будем говорить, ариане, это эгоисты, они говорят нам того, что слово это говорится не о Сыне Божьем, а мы им вслед за этим открываем Откровение, то есть Апокалипсис Иоанна Богослова, говорим, там дал, вот прямо о Христе пишется, там называется имя Его, Слово Божье, да? То есть вот. Они нам открывают другое что-нибудь. И так мы можем листать Священное Писание, понимаете, вот, не понимая его ни те, ни другие, понимаете, так. Но мы-то от святых отцов, хоть и они там от своих там от цитатников. Вот так оно получается, понимаете, вот, то есть, то вы... Но дело не в этом дело даже, знаете, вот. Дело в том, что всякий человек, который хочет внести что-то новое, да, вот как в свое время протестанты еще поступили, там другие люди там раньше, в древности этим занимались, они, подобно протестантам, говорят, только Писание, лозунг такой, да, отвергая предание, то есть отвергая преемственность церковную. Если мы вам с вами говорили о Иринее Леонском, как, значит, наследники традиции апостольства от Поликарпа Смирского, там, от апостола, значит, вот, Иоанна, то в этом случае, значит, вот, никогда священные Вселенские соборы, они не вносили ничего нового, они учили только то, как говорили отцы, и какие-то новины воспринимали в штыки, понимаете, да? И поэтому только Священное Писание, конечно, мало для того, чтобы духовно мыслить и понимать. Что еще является очень основным препятствием к тому, чтобы принять то, чтобы вот проповедует православие, то есть проповедует воплощение Сына Божия, проповедует, значит, Христа. Значит, что служит препятствием? Препятствием служит неприятие любви божественной. Мы уже об этом неоднократно говорили, что всемогущее существо, которым является Бог, оно снизошло до того, чтобы быть распятым от своего творения. Правда же, да? Вот. Поэтому именно и, может, простите за мое невольное повторение, именно поэтому и апостол Павел, он говорит, мы проповедуем Христа распята, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Понимаете, да? То есть распятие Христа ни для тех, ни других не является, значит, вот истиной, которую они могут принять. Вот. И поэтому вот это законничество, неприятие Бога, распятого Бога, понимаете, вот оно служило тоже причиной ереси. Потому что, видите, как Господь говорит, значит, через апостола Иоанна Богослова, что Бог есть любовь. Вот это вот один из важнейших догматов, значит, вот у православия, что Бог есть любовь, оно как раз и не принимается языческим сознанием, понимаете? Не принимается оно арием, не принимается на любым человеком, который озлоблен и который не желает, значит, вот принять Бога именно таким, как он есть. Вот наши современные проповедники, один из них вот такие интересные слова говорит, что прежде всего, чтобы, значит, как-то стать православным человеком, надо отбросить свое мнение о Боге, свое мнение о Боге. И создать его уже не самому из себя, понимаете, да? А принять то, что он говорит о себе. И для этого надо быть совершенно, значит, чуждым собственного мнения, понимаете, стать чуждым собственным. То есть ничего не прикладывать к Богу, ничего, значит, никаких своих характеристик, никакого своего, значит, внутреннего понимания. Почему мы молимся-то молитвами святых? Потому что там незамутненное отношение к Богу. То есть там молитва человека святого. То есть восприятие полноценное и неискаженное в собственном самолюбии. Понимаете, там все чисто. Поэтому мы молимся молитвами святых. И в этом случае, чтобы, значит, принять Бога таким, как Он есть, это начало, шаг, понимаете, шаг к тому, чтобы ты начал правильно относиться. Чтобы ты начал правильно относиться. А то, чтобы тебя принять Бога таким, как Он есть, тебе надо принять себя, прежде всего, таким, как ты есть. Понимаете, да? Потому что святые отцы говорили, покажи, какой ты, мне я покажу, какой твой Бог. Понимаете, да? Вот сегодня я, допустим, в гимназии ребятишками говорил и очень порадовался за них, потому что я, вот, знаете, тему с ними мы пытались рассматривать, Бог, каким его знают христиане, да? Каким его знают христиане? Я говорю, ну вы христиане, скажите, что вы знаете о Боге? Понимаете, вот какой Бог? И они мне, знаете, вот молодцы такие вот, но дальше потом у всех шансы все уменьшались, уменьшались, и они вот вначале сказали, то что Троица там один, потом характеристики Бога давали, потом все-таки сказали, мы не можем больше сказать ничего, понимаете, но все, что надо сказать о Боге, как они его видят, понимаете, они все смогли сказать, понимаете, они никто не замедлил. Потом уже последние, кто кого я спрашиваю, они, конечно, встали в тупик, потому что они не могли же сказать нового какого-то определения Бога. Что он вездесущий, они сказали, что он спаситель, промыслитель, что еще что-то они сказали. Но ничего, главное, еретического не сказали, ничего не сказали то лишнего, понимаете, не сказали, все полностью характеристику дали. То есть, и вот это вот, именно вот, если мы попытаемся себе задавать вопрос, а что вообще ты вот. Кстати, такие вопросы очень полезно себе задавать. Что вот ты о Боге знаешь? Что сейчас? Во-первых, откуда ты о Боге узнал? Ну да, может быть, от бабушки, конечно, может быть, из Священного Писания. То есть что послужило причиной первой? Значит, вот откуда ты узнал, что вот Бог есть, понимаете? Вот. Я думаю, мало найдется людей, которые по личному озарению дошли до того, что Бог есть. Правда же, да? Или как? Или есть? Ну, наверняка такие, может быть, и есть, я не знаю. Вот. Многие пришли от понятия того, что есть смерть, понимаете? То есть, вот как-то вот это, что я существо все-таки более большее, чем, значит, вот просто умирающее тело. Правда же, да? Другие от другого, что такое. Ну, то есть, поиск Бога какой-то у нас. Кто-то просто принял это как аксиому. То есть Бог, и все. Правда же, да? Вот. Потом, значит, от этого понятия, кто такой Бог, мы начали маленько себе уже пытаться, значит, вот рисовать. А какой он? Правда же, Бог? Если бы мы с вами рисовали это сами, мы бы такой нарисовали, понимаете, можно себе представить, да? Вот. Ну, пустим на самотек нашу фантазию. Вот. Мы с вами имели всякие понятия, понимаете, вот. И если вот представить себе вот этих несчастных, которые потом стали ересиархами, которые ереси всякие изобрели, то есть именно вот их несмирение перед мнением других людей, святых людей, которые до них жили, они породили множество вот этих вот всяких неправильных учений о Боге. И у нас тоже были всякие мнения, понимаете, всякие отношения и всякие понятия, понимаете, да? Вот, как, знаете, один человек мне сказал, открыл так, говорит, знаете, вот, рыбачка, я раньше думал, что вот на отпетие канет, для чего? Вот, для чего на отпетие канет? Ну, один кто-то нечистый дух отканет. А он говорит, знаете, вот сейчас я думал, что это, чтобы у родственников слезы текли. Такой оригинальный очень мысль. Это один и тот же, вот один и тот же, это одно и то же действие, можем по-разному, значит, определить. А он подумал, значит, чтобы у родственника слезы текли, чтобы они не стояли бесчувственные. Я говорю, ну, вообще, в этом случае можно луком просто платочек намазать или еще что-нибудь делать, чтобы слезы это текли, чтобы было более так Как-то, ну, то есть человек приходит в храм, он так воспринимает, если он там не церковный, не воспитан в церковной среде, там не с детства или еще что-нибудь много, там интересных очень фантазий, понятно, получается, вот, разных. Там, говорит, вот, тоже, ну, я просить, просто для разрядки маленько расскажу, не то, чтобы посмеяться, а просто как оригинально люди иногда воспринимают вещи всякие. Тоже люди пришли отпевать, говорит, потом батюшка пришел, как-то торопился, потом оттуда дым повалил из алтаря. Он нормально покурил, говорит, там пошел по дороге. Потом вышел, говорит, ну, так сказать, вот батюшка-то кадило разжигал. Ну, это все понятно, то есть много очень. А потом, говорит, плащаником потом пробежали, мы видели такой. Ну, много всяких там вот вещей, вот, которые человек вот внешне вот смотрит, да, смотрит на что-то. Так вот мы и пытаемся на Бога смотреть. Но с другой стороны, понимаешь, что он совершенно непостижим. Поэтому мы, как люди, так вот не можем постигнуть и приблизить Бога. Это была бы иллюзия, понимаете, если бы мы подумали, что мы сможем Бога когда-то полностью в совершенстве познать. Это существо настолько отличающееся от нас, настолько более высокое, что мы его никогда не постигнем ни в этом веке, ни в будущем. Да? Вот. Но мы можем пользоваться какими-то знаниями все равно. И в этом случае, знаете, вот очень важно все-таки понять, а чего Бог от человека хочет. Понимаете? Вот тогда, если мы поймем, чего Он желает от нас, хочет, да, то мы можем понять, кто такой Бог. Вот в обычной даже жизни нашей, да, вот человек что-то нам вот... Ну, сейчас это стало, значит, очень модно предлагать какого-то рода лекарства. Ну, какое-то там лекарство там тебе предлагают, там вот... Значит, вот газета стала приходить такое, такая всякое здоровье там прочее, правда же, да? Вот кажется, там люди так уж обеспокоены, то есть здоровьем, такое уж они тебе хотят. А в итоге, значит, в конце обязательно маленькое такое, вот это лекарство от такое-сякое, там, оно точно обязательно тебе вот поможет 100%, понимаете, да? И тогда ты сразу думаешь, а что он от меня хочет, правда же? Чего он желает для меня? Он желает мне что? Он мне желает, чтобы я выздоровел? Да нет, он желает просто как-то, ну, взять от меня нечто, правда же, да, вот это лекарство, которое... И тогда сразу отношение наше меняется. И поэтому вот с этого понятия, допустим, кому это выгодно, что от меня хотят, и можно, значит, нам выстроить тот образ Бога. Я еще один способ просто показываю, который мы себе, значит, вот пытаемся создать, правда же? Вот слабо, там, гадательный, как через мутное стекло апостол говорит, ну, просто это, что Бог хочет для нас, вот? Что он, чего от нас он хочет, понимаете, да? Для чего он сотворил человека? Чтобы человек восторгался им Богом? Нет, понимаете, да? То есть это бы не было проявление любви, потом Бог, как мы его знаем, значит, он все-таки чушь всяких страстей, это тщеславие, это правда же, гордыня. Бог чушь всякой гордыни, всякого тщеславия, что он существо бесстрастное, понимаете, да? Вот. Не для этого он сотворил человека, вот. А чтобы человек радовался с ним вместе творения мира, чтобы это был акт совершенный по любви, значит, творения человека. Если бы, значит, он хотел уничтожить свое творение, как вот, значит, великий потоп-то, да, всемирный потоп был совершен, но то бы он не спас, значит, малое количество семью, значит, это Ноя, да, вот. Если бы он совсем, значит, не был равнодушен к человеку, к делу его спасения, к его, значит, что-то, он бы никогда не воплотился, не пришел, правда же, да? Вот, то есть, вот такие хотя бы факты сравнивать. То есть, видите, получается, что вся мирская логика, все вот такое вот самоугодливое, вот, испорченное состояние человека, значит, что требует, чтобы что-то сделать за счет другого, понимаете, да? То есть, вот такая вот логика, понимаете, чтобы кто-то что-то делал, а ты пользовался его трудами. Из-за этого все войны, все вот эти махинации, все столкновения, всякие там вот притеснения, всякая социальная несправедливость. Из-за того, что человек сам ничего не желает делать, а хочет жить за счет другого, понимаете, да? То есть жить его трудом, его подвигом, его там старанием. Что значит в этом случае Господь? Он сам идет. И все делает за человека, понимаете, да? Это еще один штрих, еще одна черта, может, к лицу Бога нашего. То есть он сам делает, понимаете. Он зовет человека, так взывает, он пророков посылает там своих там вот, для проповеди. Люди их там вот убивают жестоко, значит, Исаию пророка там распилили пилой, там все прочее сделали, там, понимаете, вот, ну, посылает пророка, а потом сам приходит, понимаете, вот. И какая мера любви, что он, значит, на крест идет, значит, вот мы с вами о плащанице Туринской говорили, понимаете, 500 ран было на теле Христа, 500 ран нанесенных, понимаете, разными орудиями пыток. Это были и кошки, значит, вот эти бичи, это было, значит, вот, и вот эти шипы, которые врезались в голову от удара палок, это и гвозди, там, это и копье, ну все, все, понимаете, 500 ран, понимаете, да? Вот. Кто? Творец и Создатель, понимаете, Бог. Вот. Вот этого за человека потерпел. Что мы еще добавили образ Христа после этого, понимаете, да? Это невыносимо для нас любовь. Мы не понимаем, понимаете, вот это. Мы не смогли бы никогда даже и малой толики вместить того, что, понимаете, что Господь сделал для нас, понимаете, да? Вот. То есть такая любовь. Вот. Вот. Я за тебя все делаю. Как святые говорили нам, Господь тебе дает возможность совершать доброе, сам творит это доброе, понимаете, тебя же за это доброе награждает, понимаете, вот, да, вот. То есть вот от действия и от, значит, от положения мы можем себе нарисовать образ, значит, Бога нашего, который дает нам, значит, Священное Писание, вот оттуда извлекать, понимаете, да, оттуда брать, вот. Там совершенно не механическое, там, знаете, какое-то не бюргерское такое отношение к человеку, там никакое там понятие своекорыстное, там я мне, я тебе по отношению к человеку, правда же, со стороны Бога. А там жертва, понимаете, да? Вот. Как Иоанн Богослов говорит, любовь Божью мы познали через то, что Он Сына Своего Единородного не пожалел, а отдал Его за грехи мира, правда же, да? Вот. Вот. Единственного Сына, то есть не пожалел, Единородного, вот. И сын нисколько не меньше отца, понимаете, в этом случае. То, что мы уже обращали внимание как-то на высказывание Христа, на высказывание Христа, вот, на многие в Священном Писании встречающиеся, в том числе, вот, когда он находился в Гефсиманском саду, в последней своей молитве, и в этот момент приближается там Иуда, значит, со стражниками, с оружием и дреколем, пришедшим взять его. Вот. И тогда, значит, вот воины приближаются к нему, Христу. И он говорит слова, которые повергают их на землю. Ас есть, да? Вот. Почему эта фраза прозвучала так, значит, вот к ним тяжело? Потому что это то же самое выражение, что я сущий, понимаете, я существующий. То есть я в этом случае произнесено было имя, которое благочестивые иудеи, они произносили только раз в год, то есть сущий. Это имя Божие, понимаете, как они считали, да, и Иегова, вот, Ягве, Яхве, там Иегова, это неправильно, у них там написано. И поэтому, когда, значит, вот к нам приходит в храм эгоист, я уже об этом говорил, простите, может, я повторяюсь, и они говорят, что вы не почитаете сущего, не почитаете там Иегову, как, ну, просто для многих, может, сейчас звучит отталкивающим это слово, понимаете, в связи с тем, что его присвоили, так и неправильно употребляют. Хотя это слово мы встречаем, это определение Бога мы встречаем в трудах, допустим, свидетеля Филарета Московского, когда он толкование на книгу Бытия, его там другое, все там вот так называют, значит, и у преподобного Макария мы встречаем. А когда вот это появилось, эта вся чепуха, то вот, значит, вот так вот, он же ухо режет, понимаете, там. И вот там, значит, мы, что, когда они, допустим, обращаются, что нет, починай, я говорю, пожалуйста, у нас даже икона есть. И просто, как всегда, говорю, подводим мы к иконе Христа, там написано, он, значит, сущий. Вот он, Христос, вот он и есть. Вот, вот почитаемый, превозносимый иудеями, значит, Бог, которого они, в принципе, распяли, да, вот. То есть, вот мы образы себе строим, значит, вот, из того материала, который мы имеем из Священного Писания, да. То есть, сам Бог, Творец, Промыслитель и Создатель рода человеческого, значит, да, вот, страдает на кресте, за нас страдает с вами, не за кого-то, понимаете, вот, какой другой смысл его страдания? Никакого нет смысла. Просто, чтобы человека сделать вот совершенным, чтобы не только там грехи на себя его взять, правда же, да? Вот. Хотя это тоже. Но для того, чтобы путь показать, по которому надо идти. Не только призывать, потому что, видите, с другой стороны, тоже такое вот. Мы много слушали нравоучений, много слушали там всяких слов, понимаете, да? Которые исходили из уст людей, которые, по сути дела, такое не выполняли. То, чему учили, они не выполняли. Это было самое страшное, что может быть. Понимаете, когда человек заявляет какие-то вещи, понимаете, вот, а сам их не исполняет. Вот. И поэтому, видите, если бы Христос не воплотился, Сын Божий не воплотился, Слово, да, то тогда что бы всегда мы говорили, да, Господь, вот хорошо учил, но ты же не был, как мы, понимаете, да, не был во всем подобным нам. Вот. И поэтому он именно воплощается, понимаете, вот, чтобы не было такого, что там, что-то там я вам говорю, такое вот, как мы часто говорим что-то такое, понимаете, вот как преподобный Серафим Саровский говорит, проповеди читать, как камни кидать, с колокольни кидаешь, там, и всем страшно внизу стоящим, понимаете, вот, а выполняйте то, что самые камни таскать туда на колокольню, вот. А тут, значит, не только слово, но дело, понимаете, вот. Нет никакого, значит, вот, расхождения между словом, учением Христа и его делом. То есть нет, ничего мы не найдем, чтобы противно было, понимаете. Все точно так, как он говорил, понимаете. То есть сказал, сделал, будут слова ваши да, да и нет, нет. Тем более, значит, свидетель Кирилл Иерусалимский говорит, если бы он не был во всем подобный нам, то спасение было бы для нас мечта. Мы бы всегда говорили, да, мы не можем исполнить, потому что ты не такой, как мы. То есть очень честный, вот вы же прости меня, вот такие вот выражения употребляю в отношении Спасителя нашего, значит, выражения. Очень честно, понимаете, все честно, вот я тебе говорю, вот я делаю. Делай, как я, будешь со мной, понимаете, да? Вот все так вот. Вот. То есть даже с точки зрения, пытаясь разобрать, с точки зрения обычных наших отношений, мы и то такой себе образ создаем, понимаете, вот высшей порядочности, которую невозможно, значит, вот представить в этом мире нашем, да, вот. То есть это Бог наш, вот. И поэтому вот это богохульство, которое допускали многие еретики, оно, конечно, не было невыносимо, потому что и как вот святые говорят, любая ересь есть богохульство. То есть это неправильное совсем. Это то же самое, что человек Богу пытается что-то приписать, пририсовать. То есть никаким он не является. Понимаете, да? Это они назвали богохульство. То есть люди хулят Бога, они неправильно о нем говорят. Понимаете? Ну, во многих чертах. Что значит, пострадал не он. Знаете, вот как... Вот мы обращали внимание как-нибудь на слова там... Может, я маленько увлекся, это не знаю. Вот распятого за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, значит, символ веры. Хотя бы этот член символа веры возьмем, да, распятого за нас при Понтийском Пилате. Столько оно. Ведь символ веры, который начал, кстати, созидаться на Пермском Вселенском соборе, который собрал Константин Великий, и там присутствовал Николай Чудотворец. Ну, до этого символы существовали, допустим, Рене, Леонского, другие, но он там стал создаваться, там слово единосущное отцу было внесено, то есть одно существо с отцом. Вот. Но смотрите, вот этот символ веры, он же там, в него вводилось только то, что было необходимо для защиты от какой-то ереси. Вот зачем же распятого за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного? Для чего это потребовалось? То есть именно исповедной любви божественной за нас, распятого, страдавшего и погребенного. Это, знаете, это против другой ереси, которая утверждала, что природа Бога полностью подавила человека в Иисусе Христе. Что там не было ничего человека. Бог страдать не мог, понимаете, да? То есть он не страдал на кресте. Это одно из утверждений этих еретиков было. Что он не мог страдать. Потому что там была одна иллюзия страдания. Там страдание на самом деле не совершалось. То есть опять... Против любви Бога, значит, атака. Снова опять против жертвенности Бога. То есть он только показал какую-то картинку, какой-то образ. А на самом деле страдания не было. Понимаете? Вот. Так они утверждали. То есть он не страдал, не мучился там. Страдавшего за нас, распятого за нас преподиска страдавшего и погребен. То есть будучи похороненного. Понимаете, да? То, что более такие уже современные утверждения еретиков, они о чем утверждали? Что... А знаете, до всякой чепухи доходили. Вот. Я вот вам такие некоторые вещи скажу, не для того, чтобы в ваше сознание их внедрить, а для того, чтобы вы понимали, насколько вот ум человеческий может там по внушению дьявольскому, значит, вот запутаться. То есть вот они говорили, что, значит, оказывается, Христос не страдал на кресте все-таки. Все-таки они не могут любовь принять, и он не страдал на кресте. Знаете, кто страдал? Симон Киренеин, который нес, значит, крест, вот, В этот момент Христос спрятался, а Симона распяли вместо него. О, совершилось дело спасения человека. Симона распяли, понимаете, да, на кресте. Вот. Против опять восстает Бога человек, против, значит, другие измышления, знаете, сейчас почитаешь, что только не прочитаешь, понимаете, вот, ну, в общем, о, здорово как вот, что и у Христа дети были там, и ладно, но это чепуха все там, богохульница. А это, значит, еще другой фокус, что Христа, оказывается, с креста сняли, понимаете, он не умер на кресте, то есть погребенно, почему слово включено, понимаете, чтобы навсегда забить, что он умер и погребен был, понимаете, потому что погребают только мертвеца. Что, оказывается, его взяли, понимаете, в Индию увезли, там в Индии с ним отвадились, понимаете, он стал здоровый, понимаете, в Индии прожил до 110 лет, даже в Японии побывал, понимаете. Сразу же пытаемся задать себе вопрос, кому это выгодно, понимаете, вот кому это выгодно. А выгодно тому, вот апостол как говорит, если не воскрес Христос, то вера наша тщетна и надежда наша тщетна, понимаете, то есть нет у нас никакой надежды. Кто может воскреснуть? Только погребенный умерший Христос, правда же, да? Если он где-то прожил, счастливый конец такой был, вот, у Евангелия счастливый конец оказывается, понимаете, вот. Но он счастливый, конечно, по-своему, правильно, понимаете, что воскресение Христа это великое, значит, вот. А тут, значит, по-человечески такое дописали, понимаете, вот. То есть, получается, ничего не произошло, ни спасение человека не произошло, ни воскресение, понимаете, вот, и так получается, понимаете, вот. То есть, такие нападки сейчас идут на вероучение христианское, на все идут, и всегда шли, понимаете, поэтому удивляться не должны этому. Потому что вот это вот неприятие, озлобленность сегодняшнего мира, озлобленность, злоба, понимаете, сегодняшнего мира, когда зло умножилось зло. Раньше злодеи были какие-то простодушные, понимаете, вот они все-таки зло творили, но они как-то это творили его просто, понимаете, для себя. А сейчас злодейство, которое пытается истребить вот прямо душу человека истребить, понимаете, да? И поэтому такое злодейство, оно новое дает нам, значит, новые веяния, новые там посягательства на Божество Христа и новые посягательства на дело нашего спасения. Самые изощренные, понимаете. И вот чем изощреннее ложь, что древом более доходчиво кажется, понимаете, да? И поэтому, а вот для чего включено вот при понтийском Пилате? Вот показываем, как куда, вот куда смотрит. А это привычка у меня просто, любительская, говоришь, там на доску иногда показываешь. Вот, значит, для чего при понтийском Пилате? Для чего вот это поставлено при понтийском Пилате? Для чего его так увековечили, этого человека, который распял Христа? Один ребенок маленький, знаете, вот когда-то я вел такие занятия, тоже по закону Божьему, по 12 членам символа веры, он говорит, ну, все-таки его, потому что все-таки его как-то, ну, как хотели прославить, потому что он все-таки Христа не хотел распинать. Он сказал, чистый открою праздника сего, понимаете, вот. Ну, такой, детки такой, он расположился как-то к Понтию, все-таки, что он не хотел его распять. Сколько спорил с иудеями, там, ну, потом распялся, это понятно, и приказал бить, и все понятно. Ну, тут как бы маленькое оправдание ищет все-таки маленький человек для Понтия Пилата. Но не для этого, конечно, его включили туда, а для чего? А для того, чтобы показать вот именно историческую личность Христа, что он существовал во времени, понимаете, что это не миф какой-то, не какая-то там выдумка, а он жил в определенное время. Кстати сказать, римское государство, всегда о нем говорим, это было достаточно бюрократическое государство. Все акты, все было записано, когда Понтий Пилат правил, когда его там убрали, отозвали, значит, в Рим, потом ссылку отправили за то, что там нестроения вот эти были. То есть все это записано, понимаете, вот тут слова при понтийском Пилате не показывают историчность Христа, то есть он, что он существовал на самом деле. Потому что еще один из очень важных моментов, что Христа пытается превратить в миф, в выдумку, что он не имел исторического, значит, лица, что он не существовал в истории. В этом случае, знаете, вот один из французов, забыл кто, ну так он христиан, за христианство пытался бороться как-то апологетом, потому что таким был, хотя не был православным. Он, используя определенный метод, как вот тогда вот эти в 19 веке стали пытаться доказывать, там Ренан, да другие все, значит, пытаться доказать, что Христа, значит, не существовало, что это миф, он им доказал, что Наполеона тоже не было, понимаете, вот. он так вот воспользовался их методикой от обратного. То есть исторический факт, известный им, да, что Наполеон был, от него время-то прошло всего немного, понимаете? И 12 маршалов, это оказывается солнце. Это миф о солнце, только воплощенный в Наполеоне, понимаете? А 12 маршалов, 12 планет там вокруг него, там 12 знаки зодиака, понимаете? Так вот ловко расписал все, они сами стали задумываться, был ли Наполеон или не был его, понимаете? То есть вот это доказательство обратного. А святые отцы, они включили вот это высказывание при Понтийском Пилате именно для того, чтобы показать историчность Христа. То есть он существовал в истории. Он предвечный Бог, значит, ни в чем не нуждающийся, не ограниченный временем. Он вошел в этот временной поток, значит, времени, да, который у нас время все-таки потоком идет. 33 года здесь пробовал и вышел из него снова в вечность, да. То есть вот это когда совершилось? Это совершилось, значит, при Понтийском Пилате, ни раньше, ни позже. Но много, конечно, исторических фактов имеем, документов, вот, подтверждающих бытие Иисуса Христа, как, значит, как лица, исторического лица. И современники там описывают, кстати, не христиане, а описывают, значит, вот наоборот, люди противные христианству, описывают там вот, и арабы там описывают, там маленько попозже о Христе, о христианах. И, значит, современники Христа, то есть очень много свидетельств сохранилось именно о воскресении Христа, о том, что он был, что исторически свидетельств, Туринская плащаница также, и много других свидетельств. То есть исторически распятого за нас при Понтийском Пилате, правда же, да? Вот. И страдавшие погребено. То есть вот в одной строчке Священного Писания, как эта строчка каждая давалась? Видите, вот за слово единосущное отцу такая шла борьба. Пока, значит, святитель, один из святителей, присутствующих на соборе, не предсказал, значит, каким образом это можно решить. Но это решилось, конечно, волевым методом, конечно, вот, решилось это посредством личного авторитета императора. Он сказал единосущное все, понимаете, да? Вот и включили это слово, единосущное, одно существо с отцом. Вот. И это, может быть, был не совсем правильный способ решения богословского спора, что так вот и не до конца не разобрав, пришлось кому-то согласиться. Но надо сказать, что это было, может быть, и правомочно в какой-то мере. Вот это слово «единосущное», то есть одно существо с отцом, и все. Вот. Ну что-то мы сегодня так это много, может, затронули тем. Но самое главное, я говорю, всегда вчитывайтесь, смотрите. Вот, Священное Писание, всматривайтесь, значит, вот сами в себя, то есть вот по человеческим даже нашим обычным меркам меряйте, значит, как вот поступки Христа, как Он поступает, что Он делает, правда же, да? Вот. И тогда для вас более будет ясный облик, который Христос имел в себе, правда? Облик. Вот. Помоги Господу. Вопросы по теме, пожалуйста, если есть. Ну какая тема у нас? Вот. Непонятная тема. Помоги, Господи. Вот, да. Я сейчас вас научу. Тут и спрашиваю, как можно грешить. Я говорю, сейчас вот расскажу. Нет, простите, я просто так это сразу. Притча о домоуправителе. Кстати, знаете, притча о мудром домоуправителе, она как бы считается одна из самых таких, ну, как сложных, несложных. Она несложная, в принципе, если знать ее правильно. То есть о мудром домоуправителе. Значит, три толкования, мы уже с вами говорили этой притчи. Просто, видимо, это приходится повторяться. Значит, там какой смысл этой притчи? Значит, был человек, нанятый хозяином, на то, чтобы он осматривал его имение. Когда до хозяина дошли слухи, что тот поступает неправильно, то, значит, хозяин его решил его выгнать, решить должности, да. Тогда тот человек пришел, сказал, вот я, значит, просить стесняюсь, а работать не могу. Что я сделаю? Стал он вызывать один за одним должников и писать им, ты вот сколько должен? Столько, а вот тебе меньше, вот за расписка твоя меньше. Другая, значит, тоже меньше. Стормер масса, пиши 70, пиши 50, там, правда же, да? Вот, то есть меньше стал им, как бы, и похвалил, значит, хозяин, значит, управителя неправедного. И Господь говорит, называйте друзей себе богатством неправедным, правда же, да? Вот как призыв к чему, правда же, да? Вот. Интересный призыв, правда? Но всегда мы Священное Писание смотрим в контексте, понимаете, вслед за этим, там, за этой притчей идет, там, Господь говорит, неверный в малом и в большом неверен будет, понимаете, да? Вот там, ну, много таких вот, там высказываний, потом отрицающие это утверждение. То есть, три таких обычно предполагают нам разъяснения этой притчи, что богатство неправедное, это наши... У нас все неправедное, понимаете, все, нам ничего не принадлежит, отдано нам только во владение, во временное пользование, понимаете, поэтому все это наше, что мы имеем, оно только дано нам, а Господь просто так распорядился, понятно, да, вот это вот и неправильное наше богатство. Второе, значит, что неправильным богатством могут являться наши какие-то согрешения, то есть пример нашего вот греха, которым мы можем делиться, оно, значит, там к чему-то может человека привести. Хотя, конечно, мы говорим о грехах, рассказывать о своих раскаянных особенно. Более такое, ведь у Господа все просто, понимаете, Он всегда просто говорит. Он говорит о винограднике, Он говорит о овцах, Он говорит о пшенице. То есть Он говорит для людей, которые, значит, понимают просто. И для того, чтобы понять просто, надо представить себе ту среду, в которой тогда Христос жил, да? В этом случае епископ Виссарион, там, он дает самое точное определение, на мой взгляд, этой притчи, понимаете, да? Он очень хорошо знает быт иудеев того времени, и поэтому он говорит, что, знаете, вот там, когда там нанимался человек в управление домом, ему жалование не давалось. То есть ему жалование не полагалось, ему не давали жалования отдельного. Он должен был, используя свое положение, брать себе, сколько он считал нужным, понимаете, да? И в этом случае, когда потом вот этот управитель дома приглашает людей к себе, да, он списывает ему ту огромную, может быть, сказать, даже вот эту прибавку их долгов, которую он брал себе. То есть он в этом случае не хозяйским распорядился, а своим собственным, понимаете, да? Вот три таких вот. То есть это неправильное богатство, то есть, понимаете, вот. То есть вот три таких толкования, как бы вот эта притча. Но под третьим меня больше как-то склоняется, может быть, потому что это она, я всегда говорю, что Господь очень просто. То есть все это было понятно для всех и окружающих его людей. Все притчи понятны. Хотя, конечно, есть какие-то высказывания Христа, которые потом он отдельно открывает ученикам, там, о чем ты говорил, спрашивает, о сирении, там, допустим, там. А здесь, значит, она очень понятна. Никаких вопросов у учеников не появляется по этому случаю. И тем более Господь вслед за этим говорит, кто неверный в малом, в большом не верит. Потом, значит, вот в молитвах говорится, значит, вот второй вопрос, там, согрешил там обонянием, осязанием, там, да, вот, то есть органами чувств, как можно согрешить? Ну, знаете, органы чувств участвуют в грехе. Тоже все, понимаете, вот участвуют в грехе. То есть и скверные прикосновения, скверные обоняния, скверные там всякие слышания, все органы чувств, они, по сути дела, оскверняются, понимаете, вот. Эти глупые служанки души, как называли святые отцы органы чувств, они сами участвуют. Знаете, даже вот святые, значит, наши вот подвижники, особенно строгие аскеты, они избегали вот этих вот, всячески пытаясь оздоровить свои чувства, понимаете, потому что вот, даже вот рассказывается в древнем Патерике, по-моему, там как один инок, престарелую мать ему надо было перенести на другой берег реки, старенькую маму свою, и он тогда взял, руки обмотал, как каком-то милотью или чем-то, ну что, не плащ был там, чтобы совсем ничего там на руках не чувствовать, кроме тяжести, и, значит, перенес ее. Значит, через реку. То есть вот эти все впечатления, которые мы получаем, которые входят в наше сознание, из них потом плетутся те картины, то есть человек от органов чувств создает ассоциативные такие цепочки. Понимаете, наполняет его память, и он там потом вот из этих плетет вот эти, знаете, вот часто вот сновидения всплывают какие-то впечатления дня, прикосновения, там всякие запахи, там еще что-нибудь, понимаете, да. Очень часто человек и сам на себе испытывает влияние вот этих вот запахов или еще чего-нибудь. Понимаете, вот многие люди так вот приходят, и вот так вот, ну, иногда сами мы бывает, значит, вот, знаете, вот человек попадает в атмосферу. Ведь, знаете, вот во многом числе, да, люди сейчас неофиты, то есть новообращенные, да, то есть новопришедшие люди. И когда они попадают в атмосферу, вот особенно молодые люди, знаете, ну, зашел куда-то, да, там этими духами пахнет, цветомузыка это гремит, еще что-нибудь. Он со страхом обнаруживает в себе, что у него начинают проявляться какие-то те старые чувства, от которых он произвольно сам когда-то отказался, не отрекся, не захотел. То есть попадая в атмосферу вот этого шума, этих ароматов. Ведь, знаете, вот человек, надо сказать, что запахи помнит дольше всего. Вот если я вот сейчас про обоняние уже говорю. То есть вот у индейцев существовал такой способ, у них на поясе находились различного рода такие вот, ну как будем сказать, не флакончики, а такие вот с запахами, там разный наборчик запахов. И ему когда надо было что-то запомнить, он вот этот запах нюхал, да, закрывал пробочку, потом шел, когда ему надо было вспомнить, открывал и снова нюхал. То есть у него ассоциативная память сразу выдавала ему картину того, что он должен был вспомнить. Существует ароматерапия, существует, допустим, магия запахов, называется, которая использует магические запахи, значит, вот, для обольщения, там, для всего прочего, там, много там всяких вещей. То есть человек очень такое существо, но душа его тесно связана с органами чувств, и поэтому скрешить можно и осязанием, обонянием, там, и всем, чем хочешь, понятно, да? Вот, поэтому вот этим вот нам и не стоит особо увлекаться. Понятно, да? Так, время-то у нас есть еще, да? Без минут. Ну, хорошо, 5 минут. Пожалуйста, вопросы по теме или без темы, как хотите. Есть вопросы еще? Всем все ясно. Ну, слава богу, это радует. Хорошо. Так, ну что, тогда заканчиваем занятие, да? Если вопросов больше нет, идем во свои оси.